Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Я могу тебе огласить тему моей проповеди. Почему мы не призываем Господа? А когда призываем, не прислушиваемся. Исаия 44 глава, 6-7 стих. Посмотри, я хочу акцентировать твое внимание на этой строчке. Итак, пророк Исаия говорит: «Нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать в наших беззакониях». Итак, чего хочет Господь? Бог хочет, чтобы сегодня мы призывали Его имя, как и вчера, как и третьего дня. Итак, Господь говорит: нет того, кто бы просто положил в своем сердце крепко держаться Господа. Ты знаешь, все начинается с того, что мы должны приблизиться к Богу. Все начинается с того, что мы, каждый из нас, должны приблизиться к Богу. И ты знаешь, если мы хотим, чтобы Бог, Он оставался рядом с нами, тогда нам нужно продолжать приближаться к Нему. Псалом 98, стих 6 говорит нам: «Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его, взывали Господу, и Он им внимал». Ты знаешь, всякий раз, когда я читаю подобные места Писания, что-то происходит здесь внутри меня. Ты знаешь, Слово Божье, оно просто достигает нас, оно просто, я не знаю, оно иногда взрывает нас. Оно, знаешь, волнует нас. Если Слово Божье тебя не волнует, значит, ты мертв. Тебе нужно ожить для Господа, аминь. Ты знаешь, оно должно тебя волновать. То, что говорит Бог, это всегда актуально. Слово Божье, оно всегда актуально для тебя. Давайте мы вместе с вами откроем Исаия 30 главу. И может быть, мы сегодня будем касаться разных вещей, разных сфер. Мы будем с вами говорить и с духовной стороны, и с практической стороны. Потому что я думаю, что призывать Господа, там есть, знаешь, и духовные основания для этого, аминь, и практические шаги. Как нам нужно слышать голос Божий, как нам различать, как нам двигаться, когда Бог что-либо хочет говорить нам, и когда Он говорит. Итак, Исаия 30 глава, я буду читать вам с 1 стиха. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта – бесчестием». Мы сегодня будем рассматривать всю 30 главу Исаии, но я хотела бы остановиться на 2 стихе. Итак, с 1 стиха мы видим с вами, что Бог, Он упрекает народ свой, и Он говорит, что вы делаете совещание, но без меня. Итак, посмотри, Бог не говорит, что народ Божий не имеет совещаний. Бог говорит: вы делаете совещание, но без меня. И заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. И второй стих говорит: не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Итак, мы с вами знаем историю израильского народа. Мы с вами знаем, что израильский народ, он 420 или 430 лет был в рабстве у Египта. 1 Коринфянам 10 глава. Ветхий Завет – это были образы. Для чего? Чтобы мы научились посредством этих образов. Итак, когда Слово Божье говорит, когда Бог обращается к народу своему и говорит: «Вы, не вопросив уст моих, идете в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта». Ты можешь сказать: Марина, что ты или что Бог имеет в виду? Потому что я-то никогда не был рабом у фараона, аллилуйя. Меня-то никогда никто не уводил в Египет. Но если мы с вами знаем, что 1 Коринфянам 10 глава говорит нам, что Ветхий Завет – это образы, тогда мы сможем с вами признать и то, что мы с вами были в рабстве. Мы были с вами в рабстве греха. И Египет – это прообраз мира. И посмотри, что Бог говорит. Вы идете, не вопросив уст моих, в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но, третий стих говорит, но сила фараона будет для вас стыдом. И убежище под тенью Египта будет бесчестием. Ты знаешь, я думала об этом. Я много раз читала это место Писания. И ты знаешь, всякий раз Дух Святой, Он мне говорил разные вещи. Я как бы просто представляла, я представляла церковь. Я представляла верующих. Я видела среди вас и себя. И ты знаешь, я думала, Бог, ну неужели ты думаешь, что твой народ ходит за советом в Египет? Неужели ты хочешь сказать, что твой народ поклоняется идолам? Неужели ты хочешь сказать, что твой народ, он открыт для искушений египетских? Бог, что ты хочешь сказать? То, что здесь написано, это есть истина. Потому что Бог говорит о союзах. Бог говорит о совещаниях. Вы имеете совещание, но без меня. Вы имеете какие-либо союзы, но там, во что вы вовлеклись, в этом нет меня, нет в этом Духа Божьего. И третий стих говорит, что вы уповаете на силу фараона. Вы уповаете на силу Египта. Итак, послушай, мы живем в этом мире. Но Писание говорит нам, что мы вышли из мира. И мы стали свои Богу. Итак, народ святой, люди, взятые в удел, мы вышли. Но было время, когда мы были в Египте. Ты знаешь, мы выросли в этом мире. Этот мир, он воспитал нас. Мы знаем силу греха. Мы знаем также силу Египта. Мы можем оценить славу Египта. Почему израильский народ, он ходил и взирал, и обращался к Египту. Почему израильский народ, он уповал, как говорит Слово Божье, уповал на силу Египта. Почему? Потому что там, в Египте, он провел 430 лет. Ты знаешь, египетское рабское мышление. Так мало опыта общения с Богом. Так мало опыта пребывания в Слове Божьем. Так мало откровений о нем. Но так много опыта там, в мире, мы каждый из нас получили. Там, в мире, знаешь, все понятно. Там, в мире, все ясно. Мы доверяли миру. Мы смотрели на славу мира. Мы обращались к миру. Но теперь, когда мы пришли к Богу, Бог хочет, чтобы что-то изменилось в нас. Некоторые, знаешь, по старинке, они так и бегают к своим египетским богам. Они так и смотрят и думают, как мир посмотрит, что мир подумает, как мир отреагирует. Послушайте, Бог, Он говорит в третьем стихе, но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта будет бесчестием. Что это значит? Это значит, что что-то в нас должно измениться. Ты понимаешь? Что-то должно измениться. Итак, нужно обращение, как Писание говорит, обращение от мертвых дел к вере, от власти сатаны к Богу, нужно отлепиться. Ну да, я же хожу в церковь, да, но ты по сей день, ты уповаешь на этот мир. По сей день тебя волнует, что происходит в мире. По сей день ты думаешь, как мир отреагирует, что мир скажет, что скажут мои друзья, которые не знают Бога, что они скажут. Смогут ли они мне помочь в моем деле, в моем бизнесе или еще в чем-то? Поэтому Бог и упрекает народ и говорит, послушайте, не уповайте на силу фараона, потому что это будет для вас стыдом, а убежище под тенью Египта будет бесчестием. Скажешь ли ты мне, что есть что-то в мире, что лучше, чем у Бога? Нет! Ты можешь смело сказать на это «нет». Потому что у Господа есть все для тебя. Нет ничего невозможного, Писание говорит, для Бога. Есть все. А если муж или жена у Бога для меня? Есть. А если деньги, финансы, благополучие? Есть. А квартира у Господа для меня есть? Есть! Есть здоровье у Бога! Все есть у Господа для тебя! Я помню однажды, когда я была еще совсем молодой девушкой, я приехала в Ригу. Попала на служение Алексея Ледяева. Это служение, знаешь, это было особенное служение, потому что тогда я что-то поняла там, на этом собрании. Алексей Ледяев, он был тогда тяжело болен, и половина его тела парализовала. Он наполовину был скрючен. Его лицо, оно было обезображено. И врачи просто не предложили ему лечения, сказали: «Алексей, мы будем тебя лечить». И тогда он там, на этом собрании, он вышел на сцену. Ему было тяжело говорить, но он сделал это. Ты знаешь, Бог берет реванш. Он стоял там, и он кричал к Богу. Ему было все равно, что скажут люди, что они о нем подумают, как отреагирует мир. Он стоял там перед Богом, и он говорил: «Бог, слава, которая принадлежит тебе, я не отдам врачам. Слава, которая принадлежит Богу, я не отдам врачам». И он просто кричал там к Богу, он взывал. Он призывал имя Господа. И прошло немного времени. Ты знаешь, Богу не нужно много времени, чтобы что-то сделать. Если Бог и медлит, то Он для нас медлит. Потому что нам нужно это время, чтобы что-то понять, чтобы где-то измениться. Итак, Бог на самом деле, Он может это вот так вот просто сделать в один момент, в одно мгновение. Вот почему мы должны ожидать Божьего прикосновения всегда, каждую минуту. Ты знаешь, для Бога не проблема. Ты даже не представляешь, церковь, какая сила есть у тебя. На этом месте есть такая Божья сила, которую ты даже никогда не мог вообразить. Только читая Слово Божье, ты думаешь: вау, вот это да! Море расступилось, аллилуйя! И народ Божий по суху прошел. Вот это сила Божья! Манна с неба, перепелки просто падали с небес, и народ Божий не ходил в магазин за мясом. Для Господа возможно все. Итак, мы сегодня с вами смотрим Исаию, 30 главу. Я хочу, чтобы мы вместе открыли 2 Коринфянам, 6 главу, 14 стих. Итак, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие у верного с неверным? Какая совместимость у храма Божьего с идолами? Ибо вы — храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Содержитель. Итак, апостол Павел, просто он говорит Коринфянской церкви, на самом деле Бог, он вдохновил апостола Павла это говорить. Ты знаешь, что мне интересно? Мне очень интересно 18 стих. Когда Бог говорит: «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями». Что это значит, Бог? Что ты хочешь сказать этим? Что мы не твои дети, мы не сыны и не дочери Божьи? Нет, конечно же, мы сыны, мы дочери. Но почему Бог так ревностно выступает и так ревностно говорит нам: «Выйдите из их среды, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому». И я вас приму. А что Бог делал до этого? Разве Он нас не принимал? Разве когда мы взывали, Он не отвечал? Разве Он нас не называл детьми Божьими? Сыновьями и дочерями называл. Но в чем проблема? Проблема в том, что Бог, Он ревнитель. Ты понимаешь? Есть большая опасность в том, когда мы, знаешь, претендуем на близкие отношения с Богом. Когда мы претендуем на то, что Бог, если я взываю, то ты слышишь и отвечаешь. Но при этом, знаешь, мы упираемся или мы уповаем на помощь, как мы говорим, мира или чего-то из мира. Помнишь, Писание говорит нам: проклят человек, надеющийся на человека, и плоть, делающий своей опорою. Ты знаешь, у нас здесь, в Средней Азии, это очень распространено, связи. Знаешь, как там поется: у меня все схвачено, за все заплачено, и жизнь моя налажена на зависть всем. Это не про нас поется. Ты понимаешь, но мы так привыкли. Мы так привыкли. Забери у тебя это так, как будто бы выбили почву из-под ног. Но Бог хочет, чтобы ты просто оставил эту ненужную почву. Бог хочет ее выбить из-под твоих ног, так, чтобы ты научился и прилепился к Нему, и научился от Него, и взыскал Его, и призвал Его. Давайте мы будем смотреть следующий стих, это 9 стих этой же главы. «Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Вот еще что-то, в чем Бог обличает свой народ. Это народ мятежный, дети лживые. Дети, которые не хотят слушать Божьего закона. Но мы же хотим. Мы хотим. Поэтому мы сегодня этим утром здесь. Которые провидящим говорят: перестаньте провидеть. И пророкам: не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное. Предсказывайте нам приятное. Итак, почему народ Божий? Ты знаешь, евреи, они знали хорошо Божий закон. И, может быть, они даже знали лучше, чем кто-либо из нас. Потому что с самого рождения они были наставлены в законе Божьем. Но посмотри, в чем Бог упрекает свой народ. Он говорит: вы запрещаете, вы говорите провидящим: перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте. Почему? Почему не пророчествуйте? Почему перестаньте провидеть? Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное. Но послушай, истина иногда неприятна. Ты знаешь, я скажу тебе больше, истина – это не круглый шарик без углов. Истина, она может быть угловатой, она может быть очень колкой, и она может проникать, как Слово Божье говорит, мы читаем с тобой, что Слово Божье, то есть истина, она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Оно судит нас, наши помышления судит, наши намерения сердечные судит. Ты знаешь, истина, она судит, она осуждает. Ты знаешь, когда Бог обличает меня, как Давид говорит, просто: Господи, ну что мне теперь, рассыпаться, что ли? Потому что это не так, что тебя кто-то стоит и гладит по головке. Ты знаешь, нашей плоти нравится, когда нас гладят по головке. Когда нас ободряют и говорят нам хорошие проповеди. И такие, знаешь, вдохновленные пророчества. Аллилуйя, я с вами, так говорит Господь. Иди и победи со своей силой, потому что я Бог, я с тобой. И не говори, не могу, но скажи, что могу. Это, знаешь, и такие пророчества, и такие проповеди, они просто вдохновляют нас. Я не говорю, что нам не нужны вдохновленные проповеди или вдохновленные пророчества. Я просто говорю о том, что истина, она может резать нас. Вот почему часто, когда мы слышим что-то, что нас режет и обличает, мы пытаемся, знаешь, как-то закрыться и спрятаться, и уйти в тень. Говорите нам лестное, говорите нам приятное. Как только ты думаешь об этом, Бог приходит и говорит: хорошо, я поработаю с тобой, потому что ты ищешь не моего, а своего. А я хочу, чтобы ты научился искать моего лица. Я хочу, чтобы ты научился внимать моим словам. Я хочу, чтобы ты изменился из плотского состояния в духовное. Ты знаешь, как мы меняемся? Это то же самое, что быть в хирургическом кабинете. Слава Богу, что есть наркоз, что есть Дух Святой. Аллилуйя. Знаешь, в моей жизни были вещи, которые я проходила. Я просто не знаю, как я их прошла. Не было сил, чтобы идти. где-то я даже не осознавала, насколько это серьезно. Ты знаешь, изменения, которые Бог производит в нас посредством Своего Слова и Духа Божьего, это нелегко. Одна сестра пришла и сказала, она уверовала, покаялась, сейчас она служит Господу, она пришла и говорит, Марина, сестра, почему вы мне не сказали, что так тяжело идти за Иисусом? Если бы мне сказали раньше, я бы, может быть, и не покаялась бы. Я бы, может быть, чего-то бы подождала. А вот вы мне не сказали, вот теперь я страдаю. Ты знаешь, когда Бог, Он касается тебя, пусть Он делает с нами все, что хочет. Знаешь, мне нравился очень мой первый пастор, и я часто вспоминаю то, что он говорил. И он говорил так, Марина, молись Богу, чтобы Он исправил тебя. И когда тебе будет больно, ты кричи и говори, Бог, мне больно, но ты все равно продолжай меня менять. Это, знаешь, я научилась чему-то. Иногда нам кажется, ну, если бы это Бог, ну, если бы это сам пастор, если бы это какой-то пророк мне пророчествовал, а то вот сестра моя, или жена моя, или муж мой, или брат мой ходят за мной и постоянно меня обличают, воспитывают. Слава Богу, что у тебя есть такие друзья. Слава Иисусу, что есть кто-то с этим ножичком, скальпелем, со Словом Божьим, который может просто достичь тебя изнутри, чтобы ты светился, чтобы ты наполнился Божьим светом. Третье царство, 22 глава. Царь Ахав, царь израильский. На третий год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. И сказал царь израильский слугам своим, «Знаете ли, что Рамов галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского?» И сказал он Иосафату, «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамова галаадского?» И сказал Иосафат израильскому царю, «Как ты, так и я». Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет тебе Господь. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иамлая. И сказал Иосафат, не говори царь так. И позвал царь израильский одного евнуха, и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Емлая». Царь израильский и Сафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетый в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И там сделал себе Сидеки, сын Ханана, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, сими избодаешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них, и изреки ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». И пока мы остановимся. Вот такое театральное действие. Ты знаешь, иногда нам кажется, что, знаешь, когда есть театральное действие, то обязательно в этом есть Бог. Я что-то сказала очень интересное, что сама задумалась, что я сказала. Ты знаешь, иногда нам кажется, что если есть какое-то театральное действие, то в этом есть Господь. Но это не всегда. Не всегда. Писание говорит нам, что иногда мы выбираем себе проповедников, которые бы льстили нашему слуху. Но ты никогда не знаешь, где Бог. Ты никогда не знаешь. Вот смотри, два царя, Ахав и Иосафат. И мы сразу можем сказать, что Иосафат, он знал Бога. Почему мы знаем это? Потому что он мог различать, где есть Дух Божий, а где дух лживый. Понимаешь, Ахав, он не мог это видеть. Почему? Потому что ему нравились сивые пророчества. И он не мог видеть истину, он не мог слышать ее. Этот Сидекия надел на себя рога и просто стал говорить: «Ты избадаешь сириан, иди, Бог будет с тобою». 400 человек пророчествовали ложь. 400! Это очень большая группа ложных пророков. Ты представь, какое заблуждение среди пророков. Все 400 говорили ложь. Библия говорит, что лживый дух был в них. Что это за лживый дух? Я думаю, это из духа отступничества. Почему? Потому что когда человек отступает от Бога, он начинает говорить не то, что Бог ему говорит. Он начинает говорить то, что он хочет говорить, выдавая это за слова Божии. Это не был Дух Божий, это был лживый дух. 400 человек ввели царя Ахава в заблуждение. Ты понимаешь, когда мы слушаем эти ложные пророчества, когда мы преклоняем свои уши к этим ложным, лживым речам, вот представь, 400 человек, они придут к тебе и скажут, ну что они тебе могут сказать? Ты не будешь жить, ты умрешь. Очень страшное пророчество. У тебя никогда не было таких пророчеств? Я тебе скажу, что один раз не было такое пророчество. Слава Богу, не 400 человек пришли. Неважно что, мы можем слышать либо положительную информацию, либо отрицательную, но какой бы информация ни была, если тебе ее скажут 400 человек, ты поверишь в эту ложь, если ты, конечно, не Иосафат. Потому что если ты Иосафат, и у тебя есть отношение с Богом, ты сможешь увидеть, где Бог, где Дух Божий, а где ложный дух. Ты сможешь увидеть это. И вот Ахав, он такой радостный. Он говорит: я пойду, Иосафат, пойдем со мною. Иосафат, он в сомнениях, что-то не то. Не знаю, но что-то в моем духе другое происходит. Он малодушествовал. Если ты будешь изучать внимательно жизнь Иосафата, ты увидишь, что он малодушествовал. Дух Божий был на нем. Бог подставил его. Бог просто говорил через него. Бог желал направлять его. Но очень часто он малодушествовал. Все, что касалось его отношений с другими царями, он малодушествовал. Ну, царь же, понимаешь как? Отношения между царями – это отношения между государствами. Это очень важно. И понимаешь, Иосафат, он говорит: послушай, Ахав, может, есть кто-то еще один? Может быть, забыли про какого-то пророка? Ты знаешь, обычно Божьих пророков забывают. Когда мы хотим что-то сделать, мы не слышим. Просто мы не слышим истинных пророчеств. Если даже мы их слышим, мы их не хотим слышать. Этот Михей, который пришел и пророчествовал, Ахав говорит: послушай, я не хочу его слушать, этого Михея. Почему? Потому что он никогда ничего доброго обо мне не говорит. Захотел бы ты общаться с таким человеком, который никогда о тебе не говорит ничего доброго? Я бы не хотела. Я бы не хотела, чтобы меня окружали люди, которые бы постоянно обо мне говорили что-то негативное. Но если только в Духе Божьем. Что-то должно измениться в нас сегодня. Ты понимаешь, Иосафат, он был не готов к переменам. Вот почему, когда Михей пророчествовал ему истину, он взял Михея и заключил его в тюрьму. Он бросил его в зиндан, в подземелье, и сказал: скудно поите его, скудно кормите его, доколе я возвращусь. И тогда Михей сказал: если это Бог, если это не Бог говорил через меня, то ты возвратишься живым. И тогда я не пророк. Что произошло? Произошло то, что пророчествовал Михей. И Писание говорит, они пошли на войну. И началось сражение. И 30 стих говорит, Ахав, он решил, знаешь, как бы так бывает, что вот мы слышим пророчество, да, как бы, а вдруг оно истинное? То есть как бы мы не прислушиваемся, но мы и не можем игнорировать то, что было сказано. Вот так же Ахав, он не прислушался. Он не внял слова Михея. Если бы он внял, он бы остался в живых. Если бы он внял словам Михея и не пошел бы на войну, он бы остался в живых. Итак, что сделал Ахав? Он переоделся. На всякий случай. А вдруг то, что сказал Михей, это правда? И тогда меня убьют. И он быстренько пошел, переоделся, и Иосафат, он вступил в сражение, на нем было царское одеяние, он не переодевался. И Писание говорит, что все, поскольку дан был приказ сириянам никого не трогать и не убивать, кроме царя, все, видя Иосафата, просто воины, они, знаешь, они обрушились на него. И Иосафат, написано, воззвал Господу. Господи, что такое? И тогда Библия говорит, один человек натянул лук, и стрела пронзила бедро Ахава. И поскольку сражение длилось в течение всего дня, и он был ранен, его не могли вывести с поля битвы. И Библия говорит, что он там умер. Вот такой конец. Почему? Потому что Ахав, он любил сладкие стивы пророчества. Он кормил этих 400 пророков. Он дал им работу. Для чего? Чтобы они ему лгали. Чтобы они поднимали его авторитет. Чтобы они ему говорили только хорошее. А Бог хочет, чтобы мы говорили не хорошее, но истинное. Аминь. Если тебе все скажут «да», послушай, если тебе все скажут «да», но Бог скажет тебе «нет», это значит «нет». Если тебе все скажут «нет», но Бог скажет «да», это значит «да». Важно не то, что тебе все скажут. Важно то, что Бог тебе говорит. Аминь. Что говорит Его Слово? Исаия 30 глава, мы возвращаемся к ней, в 12 стихе мы читаем. Итак, это уже следствие непослушания человеческого и плотского упования. Так как вы отвергли слово мое, а надеетесь на обман и неправду, опираетесь на то, и 13 стих говорит, то это беззаконие. Смотри, Бог называет это беззаконием. Если ты уповаешь на силу Египта и не обращаешься к Богу, если ты не внимаешь истине, а ищешь льстивых, знаешь, таких пророчеств одобряемых, и ты преклоняешь уши. Писание говорит, что Бог называет это беззаконием. Беззаконие это будет для вас как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение станет внезапно в одно мгновение. Итак, что происходит? Трещина. Явно ничего как бы не происходит. Сразу нету обрушения. Просто трещина. И потом, Библия говорит, постепенное обрушение. Почему? Потому что как бы отклонился от Бога. Не отступил, но просто уклонился. Что нужно? Нужно исправить вектор направления. Нужно обратиться к Богу. Вот и все. Исправиться. Обратиться. Аминь. И последнее. Это почти последнее. Были ли в вашей жизни ситуации? Какие-то, знаешь, такие заманчивые предложения. Такие, знаешь, желания. Писание говорит нам, что Он производит в нас хотение и действие по своему благоволению. То есть пойми, что как бы есть желания в нас, которые от Бога. Но не все желания в нас, они от Бога. Было ли у тебя так, что есть что-то, то есть есть какое-то предложение? И ты говоришь, послушай! Ты от этого не можешь просто отказаться. Потому что так сильно твоя жизнь изменится. На всех уровнях. И работа будет, и зарплата будет, что еще, и служение будет. Все, что хочешь, все для тебя, все будет. Но предлагали ли вам что-либо такое? Знаешь, вот мне и нашей семье очень часто предлагали, были предложения, знаешь, такие выгодные для нас. Но, как я сказала, не все хорошее помазано Богом. Но когда есть что-то, что особенное, знаешь, такое вот, вот эти вот, знаешь, заманчивые предложения, они искушают нас. И ты как бы, знаешь, ты уже и не забыл Бога спросить, ты даже не хочешь ни с кем советоваться. Ты просто думаешь, это Бог мне ответил, я как раз молился за работу. Это просто ты увлекаешься этим предложением. Ты увлечен этим желанием. Но проблема в том, что не все, что тебе предлагают, это от Бога. Я хочу, чтобы ты был очень внимателен. Обычно мы, христиане, как бы мы не любим так все детализировать. Ну зачем нам сегодня говорить об этом? Ну подумаешь, ну не от Бога, значит не от Бога. Ну значит все разрушится, да, все разрушится. И твоя жизнь может тоже разрушиться. Это просто незаметная трещинка в стене. У меня была на консультации одна сестра. Она пришла ко мне и сказала: «Марина, я так долго молилась за работу. Я просто верила. И сейчас мне позвонили из Москвы, мне сказали: послушай, приезжай, у нас есть для тебя работа». Она говорит: а где я буду жить? Ну, найдем, где ты будешь жить. Найдем тебе комнату, будет у тебя работа, будет у тебя зарплата, приезжай. Она пришла ко мне, и мы стали общаться с ней. И ты знаешь, я вообще не знаю, но я, конечно, не пророк. Но в этот момент Дух Божий был на мне. Я понимала внутри, что это не Бог. Я просто сказала ей: послушай, спрашивала ли ты Бога об этом? Ну да, да, я молилась, и Бог мне ответил. Я говорю: я не знаю почему, но я думаю, повремени. Ну не делай, не принимай поспешных решений, ну подожди чуть-чуть. Давай мы еще вместе будем молиться. Она сказала: послушай, даже если это не от Бога, я все равно поеду. Она поехала, она купила билет, улетела в Москву, стала работать на предложенной ей работе. Это была тяжелая работа. Она продавала на базаре конфеты. Поскольку была зима, она вся застудилась. Постепенно в том месте, где ей предлагали жить, то есть та комната, которую она снимала, она больше не смогла ее снимать, потому что ее выгнали на улицу. И она стала бомжевать. Плюс ко всему, у нее не было времени с этой работой, у нее не было времени, чтобы посещать церковь, и она стала отступницей. Это был результат поспешных решений. Ты знаешь, я просто научилась никогда никуда не спешить. Не спеши. В Исаии, в 30 главе, в 15 стихе мы читаем: «Оставаясь на месте в покое, вы бы спаслись. В тишине и уповании ваша крепость». И дальше мы читаем: «Сила их сидеть спокойно». Сила их сидеть спокойно! Ты знаешь, когда я чувствую, что просто я как будто бы ослеплена, что это, эти мысли, они просто будоражат меня. Настолько, что я не могу просто здраво и объективно оценить ситуацию. Я просто не могу даже слышать Бога. Почему? Потому что внутри я уже приняла решение, что я буду это делать. Знаешь, что я делаю? Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Я научилась этому. Мой муж научил меня этому. Я такой человек, я очень люблю, когда что-то свежее приходит для меня. И мне всегда раньше казалось, что это обязательно от Бога. Это особенное. Когда Бог хочет благословить, это обязательно от Бога. И когда я приходила к мужу и говорила: послушай, я чувствую, это Бог, это Бог. И тогда он говорил: ну я ничего не чувствую, ну давай подождем. Ну если это Бог, то тогда оно никуда не денется. Потому что на твое от тебя никуда не денется. Итак, я хочу говорить о практических вещах. Первое, что нам нужно, когда мы слышим, когда мы мотивированы на какие-то решения, и у нас есть особенные какие-то желания, я говорю, это может быть от Бога, но может быть не от Бога. Какие-то, знаешь, заманчивые предложения. Что нужно? Нужно подождать. Не нужно торопиться. Не нужно вообще ничего не делать. Что-то нужно делать. Нужно расслабиться, нужно молиться Богу. Нужно размышлять, нужно взять время, чтобы выждать. Второе. Если это Бог, это мое правило, это мои принципы, но это есть и библейские принципы. Я придерживаюсь этих принципов в своей жизни. Если это Бог, если это Он говорит мне, то Он обязательно об этом скажет моему пастору. Но я знаю, что это истина. Бог, если ты говоришь мне это делать, тогда иди и скажи об этом моему пастору. Я не хочу бежать впереди Бога. Какие бы у меня ни были ситуации, какие бы у меня ни были приглашения, однажды я молилась очень сильно. Я молилась, чтобы поехать в Китай. Некоторым из вас я рассказывала эту историю. Я говорила: Бог, я хочу поехать в Китай. Я пошла к своему мужу. Я сказала: послушай, я услышала. Бог мне сказал сейчас в молитве, что я буду в Китае. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал: Марина, если это Бог, то не напрягайся. Не напрягайся. Когда мне Бог сказал, что я буду в Америке, я пошла, сказала об этом моему мужу. Он тоже, он сказал: Марина, не напрягайся, если это от Бога, это будет. И всякий раз, что бы мне Бог ни говорил, если он говорил это мне, он должен был сказать ему. Когда Бог сказал мне пожертвовать машину, церковь, я сказала: Бог, ты сказал это мне, теперь скажи это ему. И когда мы с ним вместе общались, я сказала: Бог мне сказал, слава Богу, что он и тебе сказал. Он говорит: нет, это мне Бог сказал, и теперь тебе сказал. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я просто благодарю Бога, что у меня есть пастор, аллилуйя, который пасет своих овец, чтобы они оставались на жлачных пажитях, и чтобы никакой серый волк, лютый зверь, не мог просто украсть и похитить их души. Поэтому, Бог, если это ты говоришь мне, если ты это говоришь, ну теперь найди время и возможность, скажи это, пожалуйста, моему пастору. Это второе. Третье. Я научилась, что если Бог что-то заказывает, Он оплачивает. Если Бог что-то заказывает, Он это оплачивает. Ты никогда не увидишь меня, что я хожу по церкви и собираю деньги. Потому что я знаю, когда мне нужно было поехать в Америку, я не ходила и я не просила в церкви денег. Я не сказала: дайте мне, пожалуйста, деньги, потому что Бог мне сказал поехать в Америку. Я никогда этого не делала. Ты знаешь, как иногда интересно происходит? Что никогда в моей, по крайней мере, ситуации, в моей жизни не было так, что деньги приходили оттуда, откуда я их ждала. И я тебе скажу еще кое-что. Никогда мой муж не был моим спонсором. Почему? Потому что он говорил: Марина, если Бог заказывает, он оплачивает. И я научилась уповать на Бога. Мой муж по сей день, он говорит: я не знаю, откуда у нее деньги. Ты знаешь, когда мне Бог дает какую-то идею, или я имею какой-то проект в своем сердце, я всегда знаю, я верю и уповаю: Бог, если это от тебя, ты дашь мне эти деньги. Ты просто дашь мне их. Итак, то, что Бог заказывает, Он оплачивает. Это третий принцип. Четвертый принцип. Псалом 118. И тут написано, знаешь, 105. Я тебе прочитаю выборочно. «Слово Твое, светильник в ноге моей, и свет в стезе моей», говорит 105 стих. Стих 130 говорит: «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». И 167 стих говорит: «Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко». И последний, 176 стих говорит нам: «Я заблудился, как овца потерянная. Защи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл». Ты знаешь, что бы я ни начинала, какой бы проект я ни вынашивала внутри себя, всякий раз я иду к Богу и говорю: Бог, мне нужно Твое откровение. Господь, мне нужно Твое откровение. Я хочу просто, мне нужно Слово. Ты знаешь, когда Карл Густав, Бог сказал, что он поедет в Россию, а Карл Густав, он молился о том, чтобы поехать в Россию. И тогда он стоял перед Богом и сказал: Бог, мне нужно Твое Слово. И тогда Бог сказал: послушай, сколько бы раз ты не был в России, и какие бы проблемы, и какие бы ситуации ты не проходил там, я обещаю тебе, что ты всегда будешь возвращаться домой живым. Это очень хорошее слово. Это очень хорошее обетование. Ты понимаешь, так же и в моей жизни. Где бы я ни была, когда я была в Китае, я говорила: Бог, мне нужно Твое Слово. Когда я поехала в Америку, я сказала: Бог, мне нужно Твое Слово. Как мы можем получить Слово от Бога? Призывая Его имя, просто взыскивая Его лицо. Это может, знаешь, быть на любом месте, где есть Бог, где есть Бог, где есть Божье присутствие. Это может быть на молитвенном собрании. Это может быть, когда ты один на один с Богом. Это когда ты читаешь Писание. Просто есть что-то, что Бог Духом Святым оживит для тебя. Это будет говорящее Слово Божье для тебя. Ты просто возьмешь это, ты скажешь: Бог, это для меня, вот мое основание. И ты будешь держаться этого. И что бы ни было, испытания ли, бури ли, проблемы ли, ты будешь стоять, твой дом, он устоит. Библия говорит: смотри, как строишь. Не что ты строишь, а как строишь. Смотри, из какого материала ты строишь. Ты знаешь, можно сделать большие вещи, большие проекты, но как? Вот Бога интересует, как ты это будешь делать? Из какого материала ты будешь это делать? Итак, четвертое слово от Бога. Рема, говорящее слово Господа для тебя. Аминь. И последнее. Это подтверждение от людей. Посмотри, люди могут принимать участие в том, чтобы Бог проговорил тебе. Иоанна 8 глава, стих 17, мы читаем. В законе написано, что свидетельство двух – истина. Итак, в законе написано, что свидетельство двух – истина. Нужно свидетельство от внешних. Всякий раз, когда я что-то пытаюсь или хочу сделать, я просто, как говорю, есть время подготовки. Я молюсь об этом, я просто планирую что-то, я хожу, я вынашиваю это внутри себя. И потом мне нужно, чтобы кто-то поговорил со мной об этом. Это может быть очень интересно. Это может быть так, что какой-то человек из церкви, какая-то женщина, сестра твоя во Христе, она придет и скажет, я молилась за тебя. Так было у меня. У меня было слово для тебя. Бог мне показал что-то. И она может тебе рассказать, и ты будешь знать, это от Господа. Это подтверждение. Люди, которые будут слышать, которые будут рядом и будут видеть то, что ты делаешь, они придут и скажут, послушай, мы хотим быть рядом, чтобы это делать вместе с тобой. Это так здорово то, что ты делаешь. Это от Бога. Мы молились об этом, и теперь ты делаешь это. Прежде чем я стала лидером женского служения, наверное, вся церковь, все женщины, они пришли и сказали, Бог нам сказал, чтобы ты стала лидером женского служения. Тогда я сказала, ну мне Бог еще ничего не говорил, он теперь должен мне сказать. Но было подтверждение. Люди год молились, чтобы я начала двигаться в этом. И их слова, знаешь, это было очень важно для меня, что они чувствуют, что как они видят это. Первое, выждай время. Второе, Бог должен сказать пастору. Третье, что Бог заказывает, он оплачивает. Четвертое, это откровение. Рема от Бога для тебя. Итак, уповай на Господа. И знаешь, не покупайся на заманчивые предложения. Аллилуйя. Теперь, что делать? Что делать тебе? Если ты сам просто ищешь лица Божьего, ты как бы хотел бы взыскать Бога, ты настроен на эту волну, ты как бы ищешь, ты жаждешь, ты хочешь, но ничего не происходит, нет ответа. Или, знаешь, очень много ответов. Ты просто как бы, знаешь, ушел в глубины Божьи, и теперь ты не можешь выплыть на поверхность. Бывало у вас такое? Ты не знаешь, где ты, где Дух Божий, где дьявол, где плоть, где душа? Ты просто запутался во всем этом. Что тогда делать? Когда ты хочешь, ты жаждешь. Бог, я не знаю, я просто запутался. Ты ли это, Господи, или не ты? Второзаконие, 17 глава. Если по какому делу затруднительному будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди в место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам, к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они тебя научат. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они тебе скажут. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. Итак, истреби зло с Израиля. Что нужно? Пойди на место, которое изберет Господь. Следующее. Приди к священникам, к левитам и судье. Кто это? Это те люди, на которых есть Дух Божий. Третье. Спроси их, и они тебе скажут. Четвертое. Поступи по слову. Поступи! по слову, какое они скажут. Пятое. Постарайся исполнить все, чему они научат тебя. Шестое. Не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они тебе скажут. Это очень серьезно. Нам важно быть в завете с Господом.